Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
И добрый день, дорогие друзья! Всегда ли мы осознаем ответственность за свои слова? Почему важно контролировать свою речь? Поговорим об этом прямо сейчас. И решил я пригласить для этого довольно, можно сказать, странного разговора для января. Ну, а почему нет, в конце концов. Решил я пригласить в гости своего друга, пастора Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии, старшего научного сотрудника Центра апологетических исследований Дмитрия Розетта. Привет, Дима.
Всем привет.
Значит, мы сегодня будем говорить об ответственности за... Ну, в смысле, за слова, да, понятно. Решил пошутить, да, с утра. Как с утра, собственно. В полдень, я бы сказал. Да, по московскому времени. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, почему мы бываем невоздержаны в речи и, в общем... Можно ли с этим что-то сделать? Потому что есть очень и очень большие сомнения, если почитать, например, послание Иакова на эту тему. Так вот, начну я с последователя, вернее, как тебе сказать, последователя Аристотеля, то бишь стоиков, да, Луция и Сенека, который, ну, кому как не стоику сказать о важности слов. И он писал: «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым», – писал Сенека. Ну, вообще, стоики строги были к самим себя и к мирозданию. А вот скажи, Дмитрий, а тебе... Ты вот завидовал немым, как Сенека? Вот, анализировал ты свои ошибки, почему и как это произошло когда-нибудь?
Не завидовал. На самом деле... Ну, мне всегда казалось, что видеть, говорить, слышать – это очень такой важный дар человека. Отказаться от него добровольно было бы на самом деле очень большой жертвой. И, в общем, даже если ты допускаешь какую-то ошибку или видишь, или слышишь что-то, чего не хочешь видеть, все-таки как там, лучше бы мне слепым родиться – это, в общем, не совсем, так сказать, по мне. А с другой стороны, у меня и настолько плохо все никогда не было. То есть, конечно, я говорил всякие глупости в жизни, и не всегда, к сожалению, удавалось исправить их последствия, но прям вот так, чтобы лучше бы мне никогда не родиться, или лучше бы мне родиться немым, ну, честно говоря, не было. Хотя, ну, конечно, бывают моменты, когда я постфактум о том, что я написал или сказал, жалею, и, конечно, я как-то свои слова анализирую практически всегда. Поэтому мне, кстати, очень не нравится привычка некоторых людей стирать историю переписки, потому что очень трудно потом вернуться обратно по памяти и вспомнить, что же конкретно ты сказал. Вот, я часто пересматриваю свои какие-то диалоги, особенно если они эмоциональные и напряженные, просто чтобы понять, насколько я был адекватен, насколько я правильно понял собеседника, и с разным итогом это бывает, и в свою сторону, и в сторону собеседника, но... В общем, какие-то важные вещи я обычно пересматриваю. А почему происходят ошибки, обычно достаточно понятно. Вот, обычно это какие-то простые причины. Ты что-то недослушал, ты что-то недопонял, поддался эмоциям, был слишком самонадеян, говорил какие-то вещи, которые не соответствуют действительности, и ты их не проверил. Ну, как-то вот так. То есть, на самом деле, на каких-то сложных мотивов и внутренних... подспудных течений я обычно в себе не обнаруживаю, как ни странно. То есть... Поэтому с Сенека я не очень согласен.
Солидарен. Ну, Сенека – это такой уж максималист, да.
Ну, да.
Не, я могу тебе сказать, что да, вот у меня... Ну, я что тебе хочу сказать, что у тебя... В данном случае ты не завидуешь Сенеке, я завидую тебе. У тебя более стабильная нервная система, чем у меня, видимо. Вот, потому что я...
Родитесь флегматиками.
Ну, все ясно все с тобой, да.
Или сангвиником.
Да, я холерик, да, в этом смысле гораздо более импульсивен. С другой стороны, я быстро признаю свои ошибки. Не всегда тоже, вот будем честными, чтоб насчет быстро.
Ну, кому ж нравится признавать свои ошибки?
Ну, это да, да. Ну, плюс еще извиняться. У меня, знаешь, у меня была такая штука, у меня как-то переклинило, и я почему-то считал, что, значит, Мильтон общался с Пушкиным. Чего меня приклинило? То есть, вот, ну, представь себе, какой разрыв между ними был, да? Я, ну, я прям в лекции, ну, Джон Мильтон имеется в виду, да? Вот, я прям в лекции это сказал. Ко мне студент подошел, он говорит: Игорь Николаевич, а как? То есть, Мильтон был долгожитель? Если вы сказали, что, в общем-то, у него было слабое здоровье, да, и он, в общем-то, ослеп к концу жизни. И, в общем, а я такой был уверенный там, да. А потом, значит, я сам полез, ну, да что ж, как можно было Мильтона с Гёте перепутать? Вот, ну, прям вот, понимаешь? И, в общем, на следующей лекции я сказал: я приношу вам извинения. Я донес вот до вас вот такую вот информацию.
Бывает. У каждого препода, наверное, такие моменты бывают. Особенно, когда читаешь какую-то лекцию по прошествии долгого времени, и вроде ты ее знаешь, но какие-то детали уже ускользают, и ты вдруг понимаешь, что конспект вроде перед тобой, но ты уже детали не очень помнишь, которые раньше у тебя просто были вот на кончиках пальцев, а ты как бы ляпаешь какую-то вещь по памяти, при этом сам про себя думая: было, не было, правильно сказал, неправильно сказал. Вот, иногда приходится извиняться, да.
А люди потом с этим знанием живут и выдают достоверную информацию, да.
Ну, вот. Именно поэтому важно проверять все, что говорится и слушается, потому что людям свойственно ошибаться, и преподы, к сожалению, не исключение.
Значит, есть как старая КВНовская шутка, вот, значит, по-моему, композитор Чайковский, а это точно Чайковский, это композитор, да, в этом смысле. Ну, что ж, мы же понятно, что мы будем, мы в большей степени сегодня будем говорить не про то, не про те ошибки фактически, которые мы допускаем, обидные, ну, стыдные очень, да, которые потом легче признаться, чем вот в запале что-нибудь скажем, значит, пошлем в какую-нибудь гипотетическую гиену кого-нибудь, а потом думаем, что с этим делать-то совсем, да? Значит, смотри, статистика утверждает. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, вот как вы справляетесь вот с необузданностью речи, есть ли она у вас, или вы вот как наш замечательный Дмитрий Розет, прекрасный сангвиник, в меньшей степени сталкиваетесь с такой холеричностью характера, как я, например. Статистика утверждает, что человек ежедневно произносит от 7 тысяч до 10 тысяч слов. Как бы шутку про есть там большая ложь, есть статистика, мы помним, да, все это дело. Но все-таки, так или иначе, вот как-то ученые высчитали, да. Задумываемся ли мы при общении в повседневной жизни, как слова влияют на нашу жизнь? Как думаешь, насколько мы, не знаю, там, в обычном нашем общении думаем о том, о роли слов, которые мы там произносим, об эмоциях, которые мы, вот, может...
Ну, как сказал кто-то умный, как цитировали братья Стругацкие, есть ложь, беспардонная ложь и статистика.
Ну, да, да.
Вот, за всех я... говорить не рискну, не знаю людей. Но интересно, что в мое время, вообще говоря, этому в школе учили. Да, но есть какие-то вещи, там, которые вот со школы в памяти. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести Шефнера. Да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Ну, там словом останавливали, да?
Да, да, да. А, то есть, на самом деле, ну, для меня это как бы аксиома. Вот меня так учили с детства, что слово имеет свою силу, слово имеет свою ценность, оно на самом деле может многое и хорошего, и плохого. Поэтому я с этим даже как-то не склонен спорить. В общем, мой жизненный опыт подтверждает, что это так. Другое дело, что мы обычно об этом постоянно не думаем. То есть, язык, речь – это такой инструмент, которым мы пользуемся постоянно. Это, вот я постоянно себя ловлю на том, что... Я, наверное, практически не припомню ситуации, когда я, уходя из дома, не закрыл за собой дверь. Но вот я иногда выхожу из подъезда, и я механически не помню сам процесс, как я достал ключ, вставил, повернул, и мысль закрыл, не закрыл, она вот иногда присутствует.
Радуется. Она что... про утюг как раз, да? Вот.
Про утюг. Это настолько на автомате делается, что ты не обращаешь внимания на детали. И если у тебя это вошло в хорошую привычку, то это делаешь, и ты, в общем, уверен, что ничего плохого ты не сделали, не упустил сделать что-то хорошее, но вот доказать как-то это себе довольно сложно. Ты просто полагаешься на какие-то инстинкты, на хорошую инерцию, и вот слова – это такой же привычный инструмент, которым мы пользуемся, не задумываясь очень часто. И, в сущности, наша речь – это следствие неких сознательных решений или каких-то бессознательных процессов, которые происходят на фоне. Вот в момент, когда мы говорим, мы, в общем, не особенно, наверное, об этом думаем. И, в общем-то, справедливости ради, даже постфактум. Мы далеко не каждое свое слово обдумывают, при том, что я сказал, что я пересматриваю, перечитываю какие-то свои диалоги. Я ж не все перечитываю, не все пересматриваю, и не каждый абсолютно свой разговор вспоминаю. Здесь масса вещей, когда вот что-то сказал, пошел дальше. Особенно, когда это то, что называют американцы small talk, да, такое вот как бы неформальное общение, да, светское какое-то, светское общение, которое ни к чему не обязывает и никакого значения несет. А если еще это вдобавок, вот я ж, так сказать, плод советского воспитания студенческого, да, где приколы это была норма жизни, где все вечно там вот общались на уровне каких-то там каламбуров, шуток, подначек, острот, переделывания фраз собеседника, и это играет иногда злую шутку в том плане, что ты вот входишь в этот режим и начинаешь с человеком общаться очень неаккуратно, и иногда человек непривычный к этим вещам, его это обижает, ну, просто потому, что он несколько иначе воспитан, и у него немножко иное отношение к этим вещам, он как-то более серьезно относится или менее серьезно к подобным штукам. Так что, да, слова, конечно, влияют. Ну, вот, задумываемся ли мы, наверное, обычно нет. Если бы задумывались, я думаю, что мы бы много чего не сказали.
Знаешь, я как преподаватель, который, значит, преподает предмет межкультурной коммуникации, да, ну, по крайней мере, там несколько у меня есть лекций на эту тему, то понятно, что у нас есть самые разные, абсолютно у преподавателей таких предметов, самые разные примеры на эту тему. Ну, мне кажется, ты знаешь наверняка про, значит, людоедов-миссионеров, да, этот пример, да? Знаешь, такой классический пример, когда миссионеры долго служили в племени, которое было, собственно, каннибалами. Да? И вот они, значит, уехали к себе на родину, приехали с гуманитарным грузом, привезли питание, и смотрят, что с ними ну, все сторонницы, никто не разговаривает, они идут к вождю племени, говорят, слушайте, ну, мы понимаем, что что-то не так сделали, а что не так, вы объясните. Ну, он говорит, ну, вы же говорили, что... Ну, есть людей нехорошо. Ну, да, в общем, это в общем, грех, да, вот так. Он говорит, ну, вот, вы когда привозите, да, значит, питание, то у вас всегда на банках изображение, да, изображение, так сказать, того, что там есть.
Uncle Ben's, да.
Да-да, и они привезли детское питание, да, где дети на баночках, да, законсервированные, да, такая вот дети, да. И так это все это в курьез превратилось, но они все объяснили, все этикеточки сняли, все объяснили, что это фруктовое пюре. В общем, ничего такого в этом нету, да. Ну, то есть, это вот такая штука, когда... Я к чему? Потому что, когда ты говорил как раз подначки, мне кажется, это вообще у нас в культуре, да, вот какая-то такая штука. То есть, встречаемся, значит, встречаются, да, там, братья перед богослужением, и начинается вот это пикирование, и это пикирование, и остановиться же не могут, да, обычно. То есть, и начинается, кто в соревновании в остроумии, который переводит в замечательное произведение Николая Васильевича Гоголя, как поссорился Иван Никифорович, если я не ошибаюсь, да. Вот так вот. Леон Фейхтвангер, кстати, по этому поводу писал, что человеку нужно 2 года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться держать язык за зубами. Вот в нашей обычной коммуникации. Вот почему, как ты думаешь, нам иногда трудно воздерживаться от слов, которые сразу хочется сказать собеседнику? Особенно в интернете, кстати, сказать, можно сказать.
Ну да. Ну, в каком смысле человек переполнен какими-то эмоциями, словами? То есть, он так напоминает собой сосуд, у которого внутреннее давление выше, чем внешнее. Поэтому, в общем, постоянно приходится фонтан затыкать. Если немножко расслабишься, струйка вылетает. В этом смысле сдерживаться сложнее, чем высказываться. Поэтому, если мы идем по пути такого расслабления, недостатка контроля, то это вылетает само собой. Ну, собственно, об этом Яков пишет, да, что удержать язык никто не может. То есть, обуздать. Да, мы там удила на коне одеваем, рулем большими кораблями правим. Вот с языком не получается. Он такой маленький член, но много делает. А это вот на уровне каких-то базовых инстинктов, в общем, которыми надо управлять. В определенном смысле это сила привычки. Но, с другой стороны, у большинства людей, наверное... Опять же, я за всех не рискну сказать, но мне кажется, что у большинства людей есть некое преувеличенное представление о ценности и значимости своего мнения. А вот, то есть, нам кажется, что то, что мы хотим сказать, это вот люди обязательно должны услышать. И, соответственно, у нас есть еще инстинктивное желание поучаствовать в процессе. Вот, наверное, именно поэтому люди обожают давать советы, именно поэтому, когда происходит что-то на улице, вокруг собирается толпа зевак. То есть, мы хотим как-то пассивно поучаствовать в процессе. Вот, поэтому это касается не только слов, это вообще такая вот природа человека. Мы, так сказать, хотим принести, причинить пользу, и мы хотим поучаствовать в происходящем, не быть такими уж совсем отстраненными наблюдателями. Вот, а с другой стороны, мы... не умеем и не очень стараемся контролировать какие-то свои порывы. Часто это происходит на уровне инстинктов и желаний. Наверное, вот, ну, есть же хороший совет, да, посчитайте до 10, прежде чем отвечать. Если бы мы это делали, наверное, меньше бы глупостей говорили, меньше бы писали ненужного. А с другой стороны, это не панацея, потому что иногда 10 секунд не хватает. Нужно некоторое время, чтобы вот все это переварить и выдать некий ответ. Проблема же еще и в том, что, может быть, у тебя есть что-то ценное, что ты мог бы сказать, но когда ты это делаешь по горячим следам, очень велика вероятность, что ты не до конца чего-то понял, не до конца сформулировал, не продумал, как вот эти вещи между собой связаны. Может, на самом деле тебе стоит вмешаться и что-то сказать, но нужен какой-то период времени. Раньше, когда людей разделяло большее расстояние географическое, когда они письмами обменивались, и сам процесс письма был довольно трудоемкий. Надо написать, отнести на почту, ждать, когда придет туда, получить обратно. Проходили какие-то месяцы, и каждое письмо оно представляло собой ценность. А сейчас это как вот разница между картиной и фотоаппаратом. Да? Вот как человек там без полароида мучился. Это вот примерно такая же история. То есть, интернет, какие-то электронные средства коммуникации, они, сотовые телефоны, они нас очень сильно сблизили. И темп обмена информацией, он очень сильно вырос. А за счет обмена, скорости обмена информацией, он очень сильно уплощился, очень сильно сплюснулся. То есть, мы выдаем, как бы количество информации осталось с той же самой, а темп вырос. Поэтому, соответственно, мы выстреливаем очень гораздо более примитивные, гораздо более такие непонятные вещи. Только в том случае, если вот попадаем в цвет, вот какой-то вопрос, у нас есть на него прямо готовый, продуманный, такой вот выстраданный ответ, и мы его как-то вот удачно формулируем на ходу, тогда да. Ну, а так вот там двумя пальцами на клавиатуре, на телефоне там напечатать что-то, имеющее там, не знаю, вечную ценность, это надо быть очень талантливым человеком. Вот. И вот такое инстинктивное желание ответить или поучаствовать, оно очень сильно мешает выслушать, на самом деле. Вот. Хотя еще в Писании сказано, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Вот. Но, к сожалению, вот этот триггер работает, да, то есть, вот что-то происходит, кто-то в интернете не прав, да, и мы вот движимы какими-то инстинктами там, любовью к истине, я не знаю, там, ненавистью к несправедливости, там, чем-то еще, вот мы прям вот лезем в какие-то вещи. Ну, и потом это некая привычка уже, мы же втягиваемся. Это как привычка думскроллинга. Да, то есть, ей можно противостоять, это не что-то вот незыблемое. То есть, можно не читать ленты новостей, можно от них абстрагироваться. Просто если ты втянулся, уже, ну, как вот с пикированием, да, то есть, ты втянулся, очень трудно остановиться. Это вот такая нехорошая привычка реагировать мгновенно на какие-то вещи. Надо просто, наверное, отдать себе отчет в том, что это неправильно. Вот. И если мы изменим свое отношение к этим вещам, наверное, мы сможем выработать какой-то более долгопериодичный режим, ритм обмена мнениями и сможем отделять вещи, которые надо говорить, вещи, которые не надо говорить. На самом деле, я вот... с какого-то момента, с большим трудом, но иногда останавливаю себя от того, чтобы что-то написать. То есть, я вот думаю, ну, вроде как Да, человек не прав, да, надо ему сказать. Но вот то, что я могу сейчас сказать, оно реально что-то изменит, исправит, испортит наши отношения. Ну вот будет ли какой-то эффект, кроме того, что я написал и типа как бы успокоил свою совесть? А может быть, у меня не получится хорошо выразить свою мысль, станет только хуже. Ну вот как-то хватаешь себя за штаны и не даешь себе писать, но это каждый раз дается таким большим трудом, особенно когда ты находишься в режиме человека, который отвечает людям на вопрос. То есть, как пастор, как там, человек, переписывающийся в интернете, как человек, который отвечает на вопросы по апологетике. Ты, в общем, чувствуешь себя в определенном смысле обязанным отвечать на вопросы. И я знаю, что есть многие люди, которые попадаются в эту ловушку, то есть, для них сказать «я не буду отвечать на этот вопрос» – это очень трудно. Они чувствуют себя обязанным отвечать на каждый вопрос. Хотя не на каждый вопрос надо отвечать, есть вопросы, ну, например, заряженные вопросы, да, когда ты перестанешь бить свою жену, на которые отвечать не нужно. Они не для получения информации, не для выяснения истины предназначены. Вот, то есть, это ситуация, когда надо разрывать коммуникацию или переводить ее в какую-то другую плоскость. Но это вот вещи, которые только сознательным каким-то усилием понимаются и к которым мы сознательно себя приучаем. Само собой это не работает. Ко всем хорошим вещам все-таки разговаривать и общаться надо учиться.
Слушай, ну, ты знаешь, я опять же заметил по социальным сетям, потому что когда мы говорим про интернет, раньше это были интернет-форумы, это еще помнишь, я не знаю, помнишь ли ты Фидо, как помню его я, но я это помню
Нет,
время.
Фидо я не сидел.
Нет, не застал. Я начинал именно с Фидо, но так как я работал в телеграфном агентстве Советского Союза, который стал информационно-телеграфным агентством России, да, и Тартас, вот, то, соответственно, все эти фидошечки, где тебе все это приходило к тебе, да, там, так сказать, на компьютер, ты это все смотрел и, соответственно, отвечал. То есть, это такой прототип форумов, да, был. Вот, все началось с форумов, потом там пошли чаты вот эти бессмысленные, абсолютные, вот, которые потом сейчас переродились в мессенджеры, да. Вот. И, собственно, в социальной сети, как один мой друг-служитель сказал, концентрация человеческого зла на квадратный сантиметр, да? То есть, вот в социальных сетях как раз общение показывает, что люди, сколько агрессии у людей накопилось, и как они ее, в общем-то, любят сливать.
Анализируют.
Да-да-да, любят сливать ее прямо вот здесь и сейчас, что называется, да? Нет, не нужно откладывать как бы приятное дело на завтра, когда его можно сделать сегодня, да, что называется.
А помнишь фильм «Старик Хоттабыч» наш
Да, да,
с Шариковым в главной роли, где там
да.
главного героя был заставка на компьютере, нажимаешь, там включаешь-выключаешь, когда, и там как раз слив такой по центру экрана, раз, и звук такой характерный.
Ага, да. Ну да, это как раз такая очень. Кстати, это специфичное вот поколение, ну, фильмы нулевых, да, которые вот эти все эти новую культуру пытались как-то осознать и, так сказать, скажем, визуализировать, да. И вот ты не задумался, почему именно интернет стал такой сферой для искушения человека, где контролировать реакции достаточно сложно.
Ну, я думаю, что на самом деле дело не в интернете. Интернет – это все-таки технология. Просто как любая технология, она как бы несколько дает больше пространства для наших слабостей. Да? Она вот компенсирует некие наши человеческие неспособности. И, соответственно, мы вот можем несколько больше развернуться. У нас естественных препятствий меньше становится. Ну, вот как с письмами, да, то есть, вот, то, что мы делаем в интернете, в письмах было бы невозможно, это достаточно сложно. Хотя все равно флеймы и тогда писали, и я думаю, что вот можно найти письма или дневники, где там народ писал вещи почище, чем нынче в интернете, просто их не все видели, это ж, ну, всеобщее обозрение не выставлялось, а периодичность была несколько меньше. Ну, и, так сказать, поскольку люди соприкасались лично, можно было всегда получить ответку физически. Здесь интернет нас приучает к тому, что у нас нет физического соприкосновения с собеседником, то есть чувство опасности меньше. Да, как бы вот меньше вероятность того, что тебя отыщут и тебе, так сказать, объяснят, что так общаться не нужно, поэтому снимаются какие-то тормоза, и мы можем это делать. С другой стороны, письменная такая форма общения или отстраненная, когда ты пишешь некое звуковое сообщение, и в ответ приходит записанное звуковое сообщение, оно приводит к тому, что тебя не могут перебить, да, то есть ты, по крайней мере, ну, мог тебя не дослушать, но ты свою мысль выскажешь до конца, ты можешь как-то ее вот договорить, дописать, запостить, вот. А проблема-то на самом деле в том, что еще мы вообще в любом письменном общении или в общении, где нет визуала какого-то, с невербальной коммуникацией большие проблемы, поэтому мы очень часто неправильно понимаем друг друга. Да, то есть, вот мы общаемся с какими-то виртуальными собеседниками, и это как раз ситуация, когда происходит спор с соломенным чучелом. Да, мы создаем некий объект, и если он очень негативный, мы, соответственно, вот на него весь негатив выливаем. То есть, это такие особенности общения, которые усиливают наш обычный негатив, его как бы гипертрофируют, дают для него большую широту, и, соответственно, поэтому нам труднее контролировать. Это легче происходит. Это стоит меньшего труда. Там гораздо большего труда стоит себя контролировать, чем вот такие вещи выдавать. Меня скорее беспокоит другое, то, что люди, которые называют себя христианами или которые являются христианами, вот у них уровень агрессии в интернете повышается очень, очень высоко. Как-то у меня нет больших претензий, ну, они есть, конечно, но нет больших претензий к людям неверующим, в конце концов, ну, чего с них спрашивать, у них, ну, по большому счету, нет каких-то абсолютных требований, кроме некой человеческой морали, вот, которая, я считаю, должна быть, но все-таки так, для христиан все-таки абсолютные требования есть, и какие-то вещи они должны быть, табу должны быть недопустимы, но вот иногда возникает ощущение, что человек входит в интернет, у него какие-то нравственные границы стираются, и он начинает делать вещи, которые в обычной жизни никогда бы не позволил себе, никогда бы не сделал. Вот, поэтому было бы здорово, если бы человек в реальной жизни и в интернете был адекватен сам себе, конгруентен сам себе. Но ведь очень часто мы в интернете и мы в реальной жизни – это очень разные люди. Так как там, начиная с 1 сентября, эксперты резко пропадают из интернета, ходят учиться в школу. Ну, вот, собственно, так оно обычно и... Ну, не обычно, но так очень часто бывает. Поэтому, да, интернет – это такое некое новое искушение, которое появляется, но... Принципиально новое, я думаю, что в нем ничего нет.
У нас есть комментарий. Вот Вадим Борщевский написал: «Я все жду тему этого диалога, а тут поверхностный разбор слов древних». Спасибо, Вадим, что вы продемонстрировали все то, о чем мы говорили с Дмитрием до этого момента. Значит, Наталья Храпова написала: «Согласна с держать язык за зубами, с возрастом все чаще говорю себе: молчи, потерпи, помолись, помой посуду, сделай перерыв». Все правильно пастор говорит, спасибо. Я тоже согласен с Дмитрием вот на все 100. Я могу сказать, что я с ним гораздо больше согласен, чем с собой иногда. Вот. Знаю историю всей нашей дружбы.
Это опасно. Так вот, ну, говоря о нашем первом зрителе, слушателе, все-таки, ну, если вы хотите повысить градус нашего обсуждения или увеличить его глубину, предложите какой-то тезис, выскажите какую-то мысль, мы ее развернем.
Да.
То есть, как это называется, в школе у нас говорили: критикуй и предлагай. Предложите, у нас еще есть около 20 минут, мы вполне можем эту тему развернуть и обсудить.
Леонид Мадорский написал: «Надо, в смысле, контролировать, осознавать, а то могут быть последствия».
Да,
вот
это... Могут.
Вот могут. Это правда.
Да. Могут и не быть, но контролировать себя все равно.
Да. Сократ еще, слушай, если верить Платону, Сократ говорил, что каков человек, такова его и речь. Да? Вот... Знаешь, я действительно поразмышлял над этими словами, и я думаю вот о чем. А всегда ли речь является показателем наших мотивов, отношений и даже характера человека, вот, ну, нашего внутреннего, скорее, ну, может быть, внутреннего состояния, чем вот эти вещи, как ты думаешь?
Я думаю, что чаще всего она является показателем чего-то. Вот, вопрос чего? То есть, в каком смысле это как дым из выхлопной трубы машины, по химическому составу которого можно поставить какой-то диагноз, провести диагностику состояния двигателя, да, там, понять, где чего плохо работает. Понятно, что не все параметры можно так проверить, но вот какие-то, наверное, можно. Соответственно, но для этого, опять же, нужны какие-то навыки, какие-то приборы. То есть, вы не можете там обязательно по запаху, да, там понюхали и сразу все поняли. Соответственно, проблема в том, что да, на самом деле наша речь, конечно, отражает то, что происходит у нас внутри. Другое дело, сможем ли мы считать правильно то, что она показывает.
Она может быть или элементарно сиюминутная. Да? Она может отражать, но сиюминутное состояние,
например. Да-да-да. Речь обязательно может отражать какие-то сиюминутные факторы, не сплошные. С другой стороны, ну, бывает так, что человек действительно... Вот, ну, я сталкивался с тем, человек умный, содержательный, но слушать его невозможно. Вот как бы... Или он на самом
Почему?
Деле...
Почему? Вот поясни. Я тоже сталкивался. Мне интересно, вот твое ощущение.
А я не знаю. Просто вот есть какой-то рассинхрон. Как... Ну, вот есть же люди, которые дислексики, да, там, как это, калькулия у них... То есть, они вот не умеют считать. Наверное, вот есть люди, которые умеют думать, но не умеют выражать свои мысли. Как люди, у которых есть, там, допустим, хороший слух, но они не умеют играть. Вот посадил за пианино, он ничего не сделает. Ну, в лучшем случае найдет правильную ноту, но как-то вот сыграть это все не сможет. Я не специалист по этим вопросам, на самом деле. Я как бы не изучал коммуникацию, психо, чего-то там, физиологию человека и все остальные вещи. Это вообще абсолютно далеко от меня. Я как бы ни психолог, ни врач, ни патолог, там вообще никак с этим не связан. Но чисто по вот, моему опыту общения с людьми, я думаю, что да. Вот наш внутренний мир, конечно, на нашей речи отражается. Но как он на ней отражается? И другое дело, ну, второй момент, ведь все-таки, когда мы говорим об отражении, мы прежде всего имеем в виду, можем ли мы со стороны понять, что происходит в человеке, потому что и как он говорит. А это далеко не всегда получается, потому что, ну, нет все-таки таких однозначных мерил, однозначных критериев, чего-то еще. Все-таки, мне кажется, с человеком нужно прожить какое-то время и посмотреть на него с разных сторон. И что он говорит, и как он делает, и вот как-то посмотреть, что происходит у него в голове, и копнуть немножко глубже, чем такое внешнее впечатление. И тогда мы какие-то вещи можем сделать. Но, с другой стороны, чисто физиологически, я думаю, что если у человека речь какая-то путанная, сбивчивая, если он не может выдержать логику рассуждений, наверное, это говорит о каких-то проблемах с мышлением, либо вот физиологических, либо логических. Человека не... дисциплинированное мышление, он не может сказать. Поэтому, опять же, вот с физиологией трудно что-то поделать, а с недисциплинированностью мышления можно. Вот очень часто грустно бывает, когда слушаешь человека, особенно пастора, который вот взлезает на кафедру, но он не может держаться в рамках какой-то одной темы. То есть, его носит просто вот по всему спектру. То есть, он ни о чем... конкретно сказать не смог, но зато свою эрудицию показал просто вот во всем великолепии своего первобытного сияния. Это бывает, и я, в общем, не склонен там смеяться, издеваться над такими людьми, я скорее с огорчением неким к этому отношусь, потому что пользы от такого не очень много, и прихожане, в общем, мало что получают, но, к сожалению, это довольно распространенное явление. Мне кажется, люди, которые зарабатывают, ну, хорошо сказать, зарабатывают своей речью, да, или которые... там каким-то образом профессионально используют свою речь, они все-таки должны учиться. И при этом я говорю это не как человек, который типа вот научился, освоил и вот все знает. Нет, я очень отчетливо понимаю, что я-то как раз этому не учился. Я человек абсолютно такой доморощенный в этом смысле. И это, кстати, интересная мысль. Вот когда я слушаю себя в записи, у меня уши вянут. И я иногда, кстати, вот в интернете... пересекаюсь с какими-то постами преподавателей, ну, людей, которые профессионально используют свою речь, но при этом никогда не учились именно риторике, вот, каким-то методом правильной речи, правильному произношению, они тоже пишут то же самое. Они говорят, я слушаю себя в записи, у меня просто вот пятнами весь покрываюсь, у меня чесотка какая-то начинается, потому что я не понимаю, как люди могут это слышать. Слушать – это просто беда какая-то. И я вот, ну, как человек, который где-то вот в записи постоянно мелькает, у нас трансляции есть свои, вот с тобой мы общаемся в эфире, где-то лекции читаю, я переслушиваю потом и думаю, елки-палки, это же просто кошмар какой-то. Вот. Очень редко бывает ситуация, когда я полностью доволен тем, вот что я сказал.
У тебя, прям синдром Моисея, да, я так понимаю? Да? Считаешь косноязычным, что ли?
Нет, я не считаю себя косноязычным. И в этом смысле, ну, как бы я не считаю, что все так совсем плохо. Но я вижу дефекты, как бы, вот, в своем преподнесении, в том, как я говорю, какие-то вот мусорные слова, которые появляются, и там ударения какие-то неправильные, которые на совершенно случайно появляются. Я знаю, как надо правильно, но вот говорю, как попало. Это бывает. И особенно, когда ты это делаешь довольно быстро, у тебя мысль не успевает за языком, то есть ты на автомате на таком говоришь. А вот там начинаются совершенные чудеса, то есть ты вот смотришь, потом себя слушаешь, и становится жутковато. То есть думаешь, где был твой мозг, когда ты вот все вот эти вещи говорил. Вот, поэтому, да, это такая интересная штука, и да, далеко не всегда то, что говорит человек, дает полную картину его внутреннего мира, иногда очень умные люди иногда вот плохо себя как-то умеют выражать. Так бывает. Люди, которые вообще такие вот замкнутые, да, которые мало общаются, у них просто навыков общения нет, они, соответственно, не имеют. С другой стороны, человек очень красноречивый, очень такой вот с хорошо поставленной дикцией, с хорошо поставленными манерами, иногда бывает абсолютно пустотелым изнутри. Все, что он говорит, это какие-то штампы, клише, просто он их набрал из книжек, которые обычно люди не читают, поэтому это выглядит таким свежим, да, хорошим. Вот. Поэтому, да, я думаю, что такой однозначной корреляции здесь, наверное, нет. Но о чем-то наша речь все-таки говорит. Это не просто так.
Слушай, ну, я помню, у нас на журфаке было, да, было несколько дисциплин. В частности, это правило ведения дискуссии, да, да, discussion, да. И, значит, очень интересно, что наш преподаватель как-то сказал, что он говорит, не всегда, когда человек умеет умело, да, участвовать в дискуссии и быстро, моментально там, подбирать аргументы, слушать другого, да, отвечать ему, он не всегда бывает умелым оратором, когда он выходит на свое, да, сольное выступление. Да, потому что это совершенно два разных навыка.
Да. 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 Вот именно поэтому я, допустим, всегда отказываюсь от участия в дебатах.
Да, я тоже. Потому... Я прям завидую, слушай, белой завистью завидую людям, которые, знаешь, я вот смотрю какой-нибудь, знаешь, там, не знаю, там, дискуссия, дебаты между там атеистами и христианами, да, там, думаю...
Да, люди прям так вот...
Ты молодцы!
Аргументы какие-то.
Мне же там нужно 2 часа подумать, прежде чем на один вопрос ответить.
Да-да-да. Поэтому я тоже... Я слишком тормозной для этих вещей.
Я тоже абсолютно.
На самом деле, кстати, интересно, что в некоторых странах, ну, в Штатах, по крайней мере, насколько я знаю, там есть в школе такая практика, где людей учат вести дебаты, да, причем учат формальным правилам. День дебатов учат отстаивать свои мысли, дают им возможность практиковаться, там какие-то вот команды соревновательные есть. И это, на мой взгляд, очень хорошо. То, что у нас не заточена система обучения под высказывание своих мыслей и их отстаивание. То есть, как правило, все-таки наша учебная система ожидает от людей дословного повторения того, что в учебнике, и, соответственно, если ты это не делаешь, ты получаешь, ну, или того, что учитель сказал, если ты это не делаешь, получаешь 2. Людей приучают к тому, что они вот механически повторяют какие-то вещи, это нехорошо. Аргументировать у нас не учат.
Слушай, я как-то поучаствовал в Лиге ораторов, был пунцовый весьма после вот этого своего участия, но это был очень хороший опыт, который мне показал, что в некоторых вещах я просто, знаешь, такой на уровне, как это называется, когда самый низкий уровень обучающегося. Да,
нет, хорошим вещам надо учиться. То есть, очень мало кто настолько нативно способен выдать высокий уровень, просто вот в силу каких-то фоновых знаний. Ну, какой-то Ломоносов, наверное, может. И я не Ломоносов. То есть, есть люди гении, есть люди ремесленники. Я вот где-то, наверное, на уровне ремесленника. Да? То есть, у меня есть навыки, которые я приобрел худо-бедно для того, чтобы где-то действовать в... плоскости того, чему я не научился, мне надо сначала этому научиться. Вот. Когда люди так запросто говорят, типа, вот не хочешь там прочитать лекцию там, по Евангелию от Иоанна, ребята, это там 30 копейками часов по очень сложной книге, где там год готовиться надо к этому. Mm-hmm. Вот, или не хочешь ли ты поучаствовать в дебатах? Нет, потому что, ну, может быть, у меня даже и получится какие-то вещи, но это абсолютно не мой стиль. Я не могу поручиться, что у меня получится хорошо, а делать что-то не очень хорошо, тем более в публичном плоскости, когда на повестке или на чаше весов лежит истинность христианства, я не хочу. Есть люди, которые делают хорошо, ну, собственно, пусть они занимаются. Может быть, когда-то так сложится, что я научусь этому. Я думаю, что этому можно учиться. Даже если ты не предрасположен к этому как-то вот по складу характера, все равно, ну, даже медведя можно учиться кататься на велосипеде. Вопрос, надо ли это делать? Это другой вопрос.
Слушай, как ты думаешь, почему мы часто не понимаем друг друга? Да? Мы уже немножко затронули эту тему по поводу того, что, например, в чем проблема общения в интернете, ты не считываешь интонацию. У человека абсолютно ироничная интонация была, при этом мы понимаем, что это добрая ирония, никакая не злой сарказм, да, такой над тобой. А ты читаешь вопрос, ты начинаешь воспаляться, ты в такой же, как ты думаешь, интонации это отвечаешь ему, и человек удивляется, говорит, слушай, а чего такой агрессивный ты? Ну, да. То есть, вот это один из примеров. Да? Вот почему мы можем не понимать друг друга в обычной, да, жизни, и в чем тут кроется, и как можно ли это каким-то образом исправить?
Ну, тут много есть моментов. С одной стороны, я думаю, что многие из них чисто когнитивные. То есть, вот у каждого из нас есть когнитивные не проблемы, а как бы вот когнитивные ошибки, да, они зашиты в нас. Ну, может быть, это результат грехопадения, я не знаю. Ну, наверное, это результат грехопадения. То есть, наверняка Бог все-таки создал нас лучше. Но в любом случае, как бы то ни было, сейчас они есть у каждого. Вот они всем свойственны в той или иной степени, и они работают в процессе общения и мешают нам адекватно воспринимать друг друга. Об этом много написано, много говорено. Вот на нашем канале в YouTube Центра апологетических исследований с программой «Аргумент», там мы с Андреем Суховским регулярно на эту тему говорим. Мы, кстати, вот 15 октября прошлого года мы обсуждали книжку Николаса Эппли, называется «Интуиция. Как понять, что чувствуют, думают и хотят другие люди». Она как раз об этом. Вот можете послушать, посмотрите книжку, почитать. Книжка написана неверующим человеком, там какие-то есть моменты, с которыми не согласен.
Она на русском есть, да?
Да-да-да. Там перевод не очень хороший, вот, но она есть. Вот. И, собственно, вот какие-то вещи, по крайней мере, есть о чем подумать. Такая она вот любопытно ставит вопросы. Он даже не говорит о чем-то совершенно прорывном. Ну, какие-то вот общепонятные вещи он просто так классифицирует, что, в общем, заставляет немножко задуматься. Вот. То есть, с одной стороны, мы вкладываем разный смысл в одни и те же слова. На уровне слов мы друг друга часто не понимаем. Тем более слова многозначны, да, они от контекста зависят. У нас контексты разные, да, мы вот по-разному какие-то вещи есть. Мы эмоционально по-разному какие-то слова оцениваем. Для одного они какие-то более негативные, для другого более позитивные. У нас разная история. За каждым разговором стоит целый мир, с которым мы туда приходим. Он разный. Мы вот... И часто мы эти вещи не проговариваем. Мы же начинаем с какого-то момента, а мы уже пришли заряженные чем-то. И вот над нами вот этот груз каких-то предыдущих лет или дней, или часов, он висит. Вот. Очень часто мы не договариваем или не дослушиваем. Вот. Часто бывает так, человек высказал какую-то мысль. Ведь вот когда люди долго общаются, за ними очень интересно наблюдать. Они понимают друг друга с полуслова. Буквально там вот по жесту, по выражению глаз, там все понятно. А когда ты начинаешь так себя вести с другими людьми, они на тебя смотрят как на человека совершенно вот инопланетянина, потому что ты по привычке не договариваешь, они не понимают. У вас нет вот этого рапорта, у вас нет этого сочетания, где-то вот не контачит. И надо, особенно с человеком, которого ты плохо знаешь, проговаривать все вещи до конца, причем повторять, еще и спрашивать, как ты меня понял, чтобы убедиться, что доехало правильно. Что говорят же, что в беседе двух человек присутствует шестеро. Да, вот то, что ты сказал, то, что он услышал, то, как тебе кажется, то, что ты услышал, то, что, как ему кажется, он услышал, и то, как ты понял то, что он услышал, и то, как он понял то, что услышал. То есть, на самом деле, там все очень сложное такой заворот, и вот привычка, на самом деле, спрашивать, которая, кстати, никак у себя не выработаю, спрашивать у людей, как они тебя поняли, она очень хорошая. Если вы хотите убедиться, что вас правильно поняли, лучше спросить, да, вот лучше попросить, чтобы человек тебе пересказал то, что он вынес из вашего разговора, тем более, что, ну, еще один момент, ведь на слух мы воспринимаем очень, не очень большую долю информации, там процентов 10-15, по-моему. Вот, поэтому даже если мы очень правильно все выражаем, все равно человек воспринимает фрагментарно какие-то вещи. А если разговор очень длинный, насыщенный, то, конечно, какие-то вещи упадают, человек выбирает то, что ему ближе, и здесь как раз когнитивные искажения начинают работать, человек инстинктивно выбирает аргументы, которые в его пользу работают, да, вот, он инстинктивно какие-то аргументы опускает, то, что они неприятны, ну, и вот вся вот эта вот механика начинает работать. Поэтому у нас есть очень много причин, почему мы можем не понять другого человека, и мне кажется, чтобы понять другого человека адекватно, это всегда определенный труд. То есть, всегда нужно желание понять другого человека, всегда нужно трудиться. А зачастую, опять же, у нас и желания такого нет, потому что мы вот случайно с человеком соприкоснулись, или человек тебе просто неприятен. То есть, ну, не хочешь ты проникать в ее внутренний мир, не интересен он тебе. Тут вообще ни с какой стороны не интересен. Он тебе что-то говорит, ты ему что-то отвечаешь, но тебе
ты уже, ну, как бы настроен против него негативно, да.
Ну, даже если негативно, ты к нему равнодушен, тебе не хочется залезать вглубь. То есть, ну, зачем тебе вот это все? То есть, у тебя есть более интересная тема для размышления. Зачем нагружать лишним свою голову? Поэтому все вот эти вот человеческие вещи, они, конечно, работают, сильно мешают. И, как я сказал, много книжек есть на эту тему, которые очень хорошо вот этот процесс коммуникации обрисовывают. И, к сожалению, вот эти проблемы, они свойственны в той или иной степени всем людям. И для того, чтобы с ними справиться, как говорит мой друг Андрей Суховский, надо критически относиться к своему критическому мышлению. То есть, надо как-то это вот...
Хорошая, да, мысль.
Стараться осмысливать то, что ты делаешь, и как ты делаешь.
Пару советов коротких, как научиться контролировать свою речь.
На самом деле, может... Ну, хорошо, два. Первое. Навык приходит с практикой. Надо практиковаться. Второй момент. Нужно стараться посмотреть на себя со стороны. То есть, вот если вы никогда не слышали, как вы говорите, запишите себя и послушайте. Да? Перечитайте свои предыдущие разговоры с другими людьми спустя там месяц, полгода, какое-то время, чтобы посмотреть на них под другим углом. Спросите у другого человека, которому вы доверяете, как это выглядело. Потому что изнутри это все выглядит иначе. Это как вот, когда вы слышите даже свой голос записанный, он звучит не так, как вы слышите его у себя в голове. У вас акцент даже другой будет. Вот поэтому раньше, когда люди учили язык, они сидели в специальных кабинетах, да, и слушали себя в наушниках, чтобы услышать, как они говорят на иностранном языке. Сейчас этого не делают, а вообще это очень полезно. И, соответственно, вот практиковаться и постараться услышать себя со стороны, чтобы как-то вот критически эти вещи осмыслить. Ну, конечно, по возможности думать, прежде чем говорить.
В нашем окончании нашего размышления о речи, естественно, я процитирую то самое, да, место из Священного Писания, которое обычно мы вспоминаем, кроме притч Соломона, да, Евангелия от Матфея, да, это послание Иакова, 3 глава, 7 стиха, «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык никто из людей укротить не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда, им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лозы смоквы, как и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Все же вроде написано и понятно, но редко практикуется. Поэтому, как и пастор Дмитрий Розет, я призываю вас, друзья, практиковать то, что написано, и заниматься, как пишет апостол Павел Тимофею, сим постоянно. Большое спасибо, пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия Дмитрий Розет был с нами. Спасибо, друзья, что были с нами. До свидания и да благословит вас Господь.
С Богом.